Наверное, сегодня две беседы, да, будет? Две. Я тоже думаю, что брат как беседу провел уже одну. И тогда тоже немножко я порассуждаю. А воспитание детей получилось как беседа, да, друзья? Правильно же? Вот. Очень такая насущная нужда воспитания детей. Я так один стишочек хочу прочитать и с него начать немножко рассуждать. Книга Притчи, 26 глава, 15 стих. Притчи 26:15. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Братья и сестры, как вы думаете, почему ленивцу тяжело донести руку до рта своего? И неужели это так тяжело? А? Ну, представляете, вот, например, вот он ленивец, да, ну, ленивец, человек. Он опустил руку в чашу. Ну, пусть это будет тарелка с фруктами. Он опустил руку, да? Опустил. Вот представляете, он опустил, и у него рука там осталась. Ну, ты что, убери руку. Нет, трезвый. Совершенно трезвый. И он опустил руку в тарелочку, да, в чашу. И написано, ему трудно донести ее до рта своего. Так вот, сами вот испытайте, неужели трудно? Вот я, например, положу руку, да, я могу ее, ну, 100 раз могу тебе доносить, доносить. Что, трудно-то, что ли, или что? Донести до рта? Если ты взял яблоко, ну, донеси тогда его. И вот притча написано, что ему трудно донести ее до рта своего. Неужели так трудно? Почему? Что Слово Божие не право? Право. Потому что Слово Божие, оно верно. И Бог бодрствует над Словом Своим, как написано. Так, друзья, почему ему трудно донести ее до рта своего? Точно. Точно. А как вы догадались? Да. В 19 главе, ух, мудрая бабушка, слава Богу. В 19 главе притчи, знаете, там как написано? Написано, что ленивец опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Так вот, почему ему трудно? Потому что он не хочет. Так вот, трудность заключается в нежелании. Вот иногда люди говорят, ой, мне так трудно за Богом идти, за Христом, узким путем идти, по следам. Очень трудно. Кто-то говорит, мне так трудно смиряться. Кто-то скажет, мне так трудно прощать. Мне так трудно вот сострадать кому-то. Одна мне говорит, я, говорит, вообще с детства никого не любила. Попробуйте заставить меня кого-то любить, если я с детства только себя любила. Как вы думаете, трудно такой душе любить людей или нет? Трудно. И говорит, ой, как это трудно, это невозможно, это очень трудно. А Библия говорит, потому что ты не хочешь, поэтому тебе трудно. А вот человек, когда он сильно захочет, и то, что было для него трудно, уже не трудно. И он удивляется, надо же, и совсем это не трудно. Только захоти, только возжелай. Давид говорит так, он говорит, написано, возжелал повелений твоих. Он сильно возжелал. Ему было не трудно исполнить Божью волю, исполнить заповедь Господню. Она не тяжка, так Библия говорит. В другом месте, в 39-м псалме, он говорит, я желаю исполнить волю твою, ибо закон твой у меня в сердце. Кто-то говорит, ой, как трудно это все. Ну, возжелай, и будет нетрудно. Когда мы приходим на молитвенное собрание, друзья, Библия нам говорит так, открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Так вот, эти желания, когда мы открываем, то все встает на свое место. И все легко и трудно. Иго мое благо, говорит Христос, а бремя мое легко. Так написано. Придите ко мне все труждающие времена, я успокою вас. Друзья, если мы сильно хотим, нам это не трудно. Вообще, друзья, вот на какую тему вам беседу провести? На какую хочешь, да? На какую не трудно, да? Ну, братья и сестры, вообще от вас твердой пищей покормить или такой легенько, может, молочком? Твердой? Вы совершенные люди? А? Ну, твердая пища написана свойством совершенным, у которых чувство навыка, да? Они уже знают различать, где добро, где зло. Вот сразу твердой пищей, да, покормить. Вообще, друзья, вот если вот так искренне говорить, как вы думаете, вот сегодня Церковь Божья, она спит или не спит? А как сонных людей твердой пищей кормить? Подавитесь? Или нет? Вот представьте, вот человек, он сонный, он спит, он духовный, как Петр в Гефсиманском, он все уснул, а твердой пищей его кормить. Так это опасно, это очень опасно, да ведь? Сонных твердой пищей кормить. А вообще, друзья, знаете, действительно, вы правду говорите. Мы живем в такое время, когда Церковь Божья, она просто спит. Спит. И это не в укор, не в упрек, сохрани Господь. Это реальность нашего времени сегодня. Христианство сегодня спящее. И как написано, помните, Христос говорит, Матфея 25 глава, «Все задремали и уснули, все». И там просто нашлись есть мудрые, которые поправили свои светильники, а оказались неразумные, которые оказались вне двери спасения. А все задремали, уснули. Ну, спите, знаете, да, братья и сестры, спите. Ну, спите дальше, спите. Вот мы, знаете, сегодня рассуждали так. Вот мы, иногда верующий спит и говорит, последнее время. Через сон это все говорит, через сон. Ведь последнее время. И дальше спит. Так бывает, братья и сестры? Это же печальное состояние. Христос, когда пришел к ученикам третий раз в Гефсиманском саду, и Он такой вопрос им задал, «Вы еще спите и почиваете?» Вот приблизился предающий, ибо Сын Человек предается в руки грешников. «Вы еще спите и почиваете?» Так может, друзья, вы не просто спите, а вы уже и почиваете? А есть разница между спать и почивать? Есть, да, вот мудрая бабушка, ну-ка скажи.
Есть, конечно.
Ну-ка. В чем разница? Вообще слово «почить», оно имеет два значения. Написано, Бог 6 дней творил, а потом 7-й день почил. То есть почить – это как бы войти в покой, это успокоиться. А в Новом Завете написано, что некоторые уже и почили. Это о ком написано? Которые уже все, они ушли на покой, и дела идут вслед за ними. Они уже все, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Они почили. Так вот, бывает, смотришь на верующего, и думаешь, и он спит, и он уже почил. И как Христос на него посмотрит, скажет, ты носишь имя, будто ты жив, а ты мертв. Как это печально, как это скорбно. Представь, если Бог меня таким увидит. Если хорошо, что я еще сплю, но дыхание жизни все-таки во мне есть, и пульс прослушивается, то это хорошо. А если уже пульс не прослушивается, почил, это страшно. Так вот, всегда сонливость, она одевает человека в рубище и в духовную смерть. Спите и почивайте. Ой, лучше уж спать, чем почивать, да, братья и сестры? Ну вот я такой текст вам предложу для рассуждения. У вас вообще собрание до скольки? Или как это, как сказать? Надоем, сяду, да? Вот 4 книга Царств, есть там такое место интересное. 4 книга Царств, у нас сегодня молитвенное собрание, пятница, день постоянной молитвы. 4 книга Царств, 4 глава, 16 стих. 4 Царство, 4:16. «И сказал он, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то же самое время, как сказал ей Елисей». Но, друзья, здесь, конечно, такой отрывок написано, что у одной женщины не было детей, она сильно переживала. И вот пророк подходит к ней, Елисей, и говорит, через год ты будешь держать сына на руках. А она, когда это услышала, она так удивительно отреагировала, она говорит, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И вот я как-то так рассуждал, думаю, интересный такой, очень такой мысль. человек Божий, не обманывай рабы твоей. И у меня такой вопрос возник, а вообще вот люди Божьи, они могут обманывать или не могут обманывать? Вот иногда вот человек говорит, ты меня ж не обманывай. Я? Да я ж верующий. Как я могу обманывать, да, друзья? У нас такая реакция бывает? Это нормально. А вы знаете, друзья, я вам скажу, человек Божий способный обманывать. И он может обманывать. Я вам сейчас докажу это. Вы что, никто никогда не обманывал? А? Никто никогда не обманывал? Написано, всякий человек, он лжив. Всякий человек. По природе, да, мы боимся. Бывает, что-нибудь сказал, раз сердце вздрогнет. Это нормально. А бывает, вот что-нибудь я сказал лишнего, прибавил даже. Даже не хотел, неумышленно. А получилось так, что я обманул. Бывает такое. Почему, например, апостол Павел пишет послание к Ефесянам, 25 стих, 4 главы. Написано, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. То есть надо, значит, говорить, отвергнуть ложь и говорить истину. Это верующим пишется. И вот человек Божий, не обманывай. Как это не печально звучит, но это бывает так, бывает. У меня такой случай был где-то недели полторы назад, и у меня эта мысль сразу возникла в сознании. Я подъезжаю к магазину на машине. Один паренек подходит и говорит, мужчина, у вас есть аптечка? А я накануне убирался в машине, и у меня как-то легло, чтобы она там не валялась, не пылилась. Я убрать всю аптечку, там еще кое-что убрать. И у меня было на сердце убрать это все из машины, убрать. Я ему говорю, а у меня как бы в сознании, что нет, я вроде это все оставил, вчера я там убирал машину, я говорю, нету аптечки. Потом из магазина выхожу, а он говорит, вот просто девушка упала на велосипеде, она содрала коленко, может перекись водорода или что, просто помазать. Я говорю, нету, я бы с удовольствием дал, но у меня нету. Потом с магазина выхожу, у меня такая мысль, стоп, а вдруг у меня аптечка есть в машине? Я открываю багажник, аптечка есть. Я быстрее до этого человека, а он уже все, они уже ушли, уехали. Скажите, братья и сестры, я как человек Божий обманул его или не обманул? А? Ну обманул же. А представьте, например, он бы поднял багажник, да, и сказал, человек Божий, не обманывай. А у меня сердце вздрогнуло, я бы у него прощения попросил, но он ушел. Значит, мы где-то способны не пободрствовать, друзья, и даже обмануть можем. У нас в Курганской области было там благовестие, и уверовал один горький пьяница, горький, его вся деревня знала, как последнего такого, я не знаю, как это назвать даже. Он когда уверовал, и в своей деревне приехала молодежь христианская, и он говорит, я хочу сказать свидетельство. И он встал так прямо, ну, собрались деревенские жители, он говорит, вы же меня помните, какой я был. Я вот под этим забором пьяный всегда валялся и громко матерился. А сейчас, говорит, я не валяюсь и громко не матерюсь. А ему брат толкает его и говорит, скажи, что вообще не материшься. Он говорит, братья, громко не матерюсь. А он мог бы обмануть или нет? А? А мы же, бывает, знаете, мы так скажем, мы вот здесь валялись, громко не материмся, да? Громко. И тихо тоже. Бывает. А он говорит, я, говорит, это еще бывает, что-нибудь скажу. Он искренне сказал, а можно было обмануть, да ведь, друзья? А он, понимаете, он настолько всегда жил в этом, и он говорит, нет, у меня какое-нибудь слово выскочит. Дети меня ой, Господи, прости, зачем это все? Это не надо, я каюсь, сокрушаюсь. И он прав был, он искренне был перед людьми. А мы, бывает, могли бы обмануть. Так вот, человек Божий, не обманывай. Помните, мы читаем такое слово, первое послание Иоанна, там написано, что если мы говорим, что не имеем греха, обманываем не других, нет. А мы, как люди Божьи, люди, взятые его дело, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, мы можем себя обмануть, братья и сестры, понимаете, себя. А что сегодня христиане разве не обманывают сами себя? Мы живем в такое время, когда это время характеризуется Лаодикийским периодом. И ангел Лаодикийской церкви, он так и говорил, что он «я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Но он обманывал сам себя. Ангел, человек Божий, не обманывай. Он обманывал. А Господь увидел совсем других. Они знают, что ты жалок, нищ, слеп и наг. А у него все хорошо было, у него все нормально. Он такой был, все прекрасно. Он, наверное, ходил в собрание, читал Евангелие, молился. Но он перестал плакать о себе. Он перестал, друзья, видеть себя так, как Бог его видит. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя. Друзья, можно не говорить. Вот я думаю, что из нас никто не скажет, я не имею греха. У нас никто так не скажет, да? Просто вот перестать осуждать себя, перестать. То есть вот перестать осуждать себя и уже в глазах Бога быть обманщиком. Он не скажет так, я не имею греха. Он просто себя не осуждает давно. Он не сокрушается о себе, он не переживает о себе. Христос сказал женщинам, чадам Иерусалимским, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Братья и сестры, я не знаю, как ваша поместная церковь, но скажите, пожалуйста, когда плакали больше о себе, в 90-х годах или вот в это время, верующие? А? В 90-х годах, когда действовала какая-то благодать в собраниях, церковь, какое-то присутствие Бога. И почему-то люди, они способны были сокрушаться, переживать. А в наше время сегодня такое состояние, не верится и не плачется. И верится, и плачется, и так легко-легко, с души как бремя скатится, сомнения далеко. А у нас бывает, что-то мне и не верится уже, и не плачется. Кто-то говорит, да я уже не могу плакать, у меня уже нет никаких слез. Тогда сердце, оно уже начинает ожесточаться. А Библия говорит, смотрите, чтобы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Можно так ожесточиться и даже не переживать, никогда не сокрушаться. У нас в одной церкви, друзья, такая бабушка хорошая была, очень хорошая бабушка. И вот она, когда призыв к покаянию в собрание, она самая первая выходит каяться. Самое первое. И вот я видел даже картину такую. Мне пришлось быть, это церковь в Магнитогорске на Урале, говорить слово, призывать к покаянию. И вот все встали, призыв к покаянию. Только призывали, сразу эта бабуля, как метеор вперед. Она идет по проходу, и все ее за руки хватает. Один ее схватит, второй, она раз одну руку, вторую руку, и вперед к кафедре. Я брата спрашиваю, это что такое? Вот что ее хватают за руки-то? Она говорит, каждое собрание выходит каяться. Каждое собрание. И мы уже ей говорим, а потом, ладно. Ее там спрашивают, ну что-то сестричка? Она говорит, я домой хочу, я готов всегда каяться. И поплачет, и посокрушается всегда. Недавно она отошла вечность. А переживание? Думаю, ну как это нездраво. Хотя, может, у нее что-то есть старческое было. Я спрашиваю служителя, ну как она ушла? Она говорит, так хорошо ушла вечность в таком мире, так спокойно умерла, как вот праведники умирают, они восхищаются зла. Мы, говорит, просто удивляемся, люди, дети неверующие, они просто удивились, как Бог забрал маму. Какой прекрасный переход. Она любила оплакать о себе, она любила сокрушаться, каяться. Я в молодежном лагере рассказывал, у нас, друзья, вот недавно, в июле месяце, мне пришлось на севере покрестить одного ханта. Ему 34 года, этому ханту, и у него погрешной жизни 19 переломов. Ну, горький пьяница был, я не знаю, он что только себе не ломал. У него два раза позвоночник только сломанный. Здесь стоит пластина, черепно-мозговая травма, пластина, знаете, вот, которая стягивает череп. Несколько раз руки сломаны, спицы там какие-то вставлены. Он говорит, 19 переломов. Это жуть. И вот он, когда покаялся, он так плакал и говорит, Господи, как ты меня еще долго терпел? Как ты меня вообще не забрал с этой земли? Я же 19 переломов. У него вот одно ухо, оно, знаете, как вот, знаете, вот гребешки у петушках есть, у петухов, да, гребешки такие. У него это ухо, как гребешок у петуха. Такое торчит интересно, так красиво. А здесь вот так вот ухо висело. Он этим ухом об сосну ударился, когда на Буране ехал. Представляете, на скорости летит, и этим ухом в сосну. Там, не знаю, это ухо раздавлено все. А это просто пищней на рыбалке кто-то дал ему тоже, знаете, железной пищней, что у него так ухо висело. И он когда покаялся, друзья, он так плакал, как меня Бог в живых оставил. Если бы я не покаялся, я бы давно умер, 19 переломов. И вот когда у нас общение проходит, общение, призыв к покаянию, знаете, друзья, кто кается? Всегда он. Общение народов севера было, три собрания было, три служения, три раза призыв к покаянию. Он три раза вышел покаяться. Я ему говорю: Лешка, ну ты что три раза, каждый раз выходишь? А он мне говорит: ну ты же сказал, кто хочет, а я всегда хочу. А я всегда хочу каяться. Мне хочется плакать и плакать, и плакать, ибо я такой грешник. А я думаю, а почему нашим верующим не хочется? Человек Божий, не обманывай сам себя, не обманывай. Скажите, друзья, что мы совершенны и мы праведны, нам не в чем каяться? Есть в чем каяться, есть. И мы не скажем, что мы не имеем греха, мы просто жизнью это скажем. Мы перестали сокрушаться, мы перестали плакать о себе. И вот когда я его крестил в июле, друзья, я знаете, что заметил? У него ухо висело, а тут оно у него так ровненько стало. А он ждал меня сильно, звонил: приезжай, Вениамин, я на крещение, все. А я его спрашиваю: Леша, а что с ухом-то твоим? Оно у тебя вроде такое ровненькое, аккуратненькое. Он говорит: а я его, говорит, на клей посадил. Я, говорит, знаешь, как брат Вениамин досконально готовился к крещению, досконально. Ты же сказал, ты будь готов. Я досконально, что только можно, я все исправлял. Пошел, говорит, там в поселок приехал, смотрю, говорит, супер момент, маленький тюбик. 15 рублей, говорит, недорого. Я, говорит, его раз залил сюда и посадил. Я, говорит, досконально к крещению готовился. Вы знаете, друзья, вот на человека посмотришь, на нем благодать Божья. Вот когда было в марте общение в Нижневартовске, и он говорит: можно я тоже спою? Конечно, Леш, выходи, споешь. Он такой маленький ростником, маленький. Он взял микрофон, а собрание огромное. Человек, может, 250-300 сидит, большой зал в Нижневартовске. И там ханты, одни немцы. Такое интересное собрание. И надо же смотреть в зал и петь, да, обычно, да? А он, знаете, так отвернулся вот в угол, в правый, вот так вот с микрофоном. И начал петь: у дикого гуся могучие крылья, я человек, не умею летать. Плачет, поет, все собрание плачет. Один брат вышел с Краснодарского края, говорит: братья и сестры, сегодня три раза хор спел в собрании, и никто не заплакал. А он начал петь, и все начали плакать. Почему, друзья, так? Человек – сосуд Божий. В нем действует Дух Святой и действует благодать. А знаете почему? Потому что он не утратил способность каяться перед Богом. А знаете, как можно обманывать сами себя? Обманывает. Фарисеи, они были очень хорошие люди раньше, очень хорошие. Но они стали гробами окрашенными. А почему? А потому что Христос им сказал: вы оставили важнейшее в законе. Матфея 23:23. Суд, милость и веру. А в 105-м псалме написано 3 стих: блаженные, хранящие суд и творящие правду. Вот бывает, что мы не сохранили этот суд, все. И в глазах Бога мы как обманываем сами себя, друзья. И это очень серьезно. Они вот оставили важнейшее в законе. А важнейшее в законе, вы заметьте, друзья, для себя, это Христос сказал, это суд. И если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Апостол Павел говорит: а сегодня мало так, все такие праведные стали, все такие святые чересчур, хорошие. И никто не кается, никто не плачет о себе, никто не сокрушается. Какое печальное состояние. Знаете, братья и сестры, чем вообще ладикея опасна, нет? Знаете, теплым состоянием. Теплым. А в теплом состоянии, теплое состояние – это место благотворное для размножения различных бактерий. Если, например, вот хозяюшка теста, когда хочет, чтобы оно поднялось, куда они ставят? В теплое место, да ведь? Оно начинается подниматься, там все это дрожжи, бродить. Теплое место – это страшное место, там размножение бактерий. Если в жару мы поставим, там бактерии все погибнут. В мороз, в холод они замерзнут, а в теплом месте? И почему, друзья, бывает в церкви сегодня вот размножение различных бактерий греховных, вот эти бактерии? Потому что теплое состояние, спящее. Люди, они перестали осуждать себя, они перестали сокрушаться о себе. Они просто, другими словами, обманывают сами себя. Человек Божий не обманывает. Помните, мы читаем такое слово в послании Якова. Там написано, что всякое даяние и всякий добрый дар, откуда они сходят? Свыше, от Отца Светов, да? У которых там нету тени перемен. Восхотев, Он родил нам Словом Своим, чтобы нам быть некоторым начатком творения Его. А выше написано, не надо говорить, что Бог меня искушает. Помните, Яков говорит? Потому что, говорит, Бог не искушает никого, и Он сам не искушается. А мы искушаемся и обращаемся своей похотью. А похоть рождает грех, а грех рождает смерть. И там написано такое слово, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Вот представьте, человек говорит, да что я, ну вот меня вот заставили меня согрешить, да, я бы не хотел. Вот так Бог допустил, что я согрешил. Не надо обманывать себя. Бог не искушает никого. А если, например, мы где-то и согрешаем, то мы увлекаемся и обращаемся собственной похотью. И не надо обманываться. На всех должны, да, вот, свалим на всех, только не на себя. Бог, самое все доброе, оно приходит с неба. А все злое откуда? А? Да из нас, из нашей греховной природы. И наша природа, она достойна осуждения. Если мы не осуждаем, мы просто обманываем сами себя. Я такое иносказание слышно, друзья. Это как маленькое иносказание. Когда одна верующая всегда говорит, вот меня бес попутал, бес меня попутал, вот я согрешила. И всегда так говорила, бес попутал. А однажды, говорит, бесенок выглядывает из-за тумбочки. Сколько ты можешь врать уже, а? Сама грешишь, и на меня все сваливаешь. А что, друзья, верующие сегодня не сваливают на того, на господина, страшного господина, который господин мира является, отец лжи, сваливают. Да вот сатана меня искусила, я согрешила. Вот бес меня попутал, я согрешила. Не обманывай ты никого, и сама не обманывайся. Мы грешим, только наша природа греховная. Она достойна осуждения. Мы других, друзья, можем не обманывать, мы себя можем обманывать. И вот Священное Писание, оно говорит так, человек Божий, не обманывай, не обманывай. Ни других не обманывай, ни сам себя не обманывай. Друзья, мы в начале собрания сегодня пели такой гимн. О молитва, в жизни Богом ты дана. В скорбной жизни среди битвы ободряла ты меня. Темной ночью я не спал, на коленях все стоял. Вы про кого это пели? Про себя или про кого? Вот представьте, я вот соло, например, буду петь. Темной ночью я не спал, на коленях все стоял, да, и душою с Богом говорил. А слушатели, они будут слушать. И надо же, какой он. Ничего себе. Он даже всю ночь не спал, и на коленях все стоял, и душою с Богом говорил. Когда вы вообще всю ночь на коленях стояли? Чего вы обманываете, а, братья и сестры? Вот можно так обманывать или нет? Я, друзья, могу сказать, да, мы поем гимн. Автор этого гимна так было. Мы просто поем. Это нормально, песня Возрождения, это собрание. А представьте, друзья, если, например, я пою это людям в соло, как будто я от своего имени. Темной ночью я не спал, на коленях все стоял, душой с Богом говорил. Я в юности, друзья, этот гимн петь не мог. Хотя Бог мне дал покаяние, Он мне дал рождение свыше в юности. Он меня посетил, Он меня первую любовь мне дал, большую первую любовь. Ее было видно. Но вот так, чтобы всю ночь не спать и на коленях стоять, я пел, чувствую, я не могу, я обманываю. Человек Божий, не обманывай. А потом какое-то время прошло, друзья, я помню так, где-то дело к ночи, я лег спать, а меня Бог разбудил и так меня посетил. И я всю ночь не спал и на коленях все стоял. Вот теперь я вам могу спеть, я не обманываю, а вы меня обманываете. процентов 90 здесь. Ну что, бабушка, правду я хоть говорю, нет? Или что-то не то опять говорю? А? Так вот или нет, друзья? Мы, знаете, друзья, как обманываем? Себя обманываем и друг друга иногда обманываем. Такие гимны хорошие поем. Вот хорошо, когда вместе в общении, мы сольемся единой хвалой, когда сердце свободно. Там есть такие слова: хорошо, когда действуем так, как поем. Вот мы как поем, так и действуем. А если, например, мы поем одно, а действуем по-другому, как можно о нас сказать? Человек Божий, не обманывай. Ну что ты обманываешь? Да, если мы в обществе, ничего, мы Бога не огорчаем. Но если это мы от своего имени, то мы обманываем. Такие гимны прекрасные поем о небе, друзья. Вам нравится о небе гимны? А вы на небо хотите? Мой дом на небе за облаками, так рвусь я сердцем. Я так желаю, я так хочу туда на небо, домой. Я смотрю на верующих сегодня, они просто обманывают. И себя обманывают, и других обманывают. Они не хотят на небо, нет. Они просто поют. Не все, друзья, не все. Но обманываем сами себя. Я пришел в одну семью. Я сейчас в Брянск переехал, друзья. Я вообще живу там почти что на кладбище. Где-то 35 метров от моей калитки свежая могилка. Я вот из спальни смотрю, в венках все. Такое прекрасное место, такие хорошие соседи. Мирные, молчаливые. Никого не осуждают, не упрекают. Я когда этот купил дом, друзья, 3 года он продавался. Мы в севере, 15 лет на севере жили с женой. Трудились там среди хантов, среди немцев. Здоровье уже слабенькое. Ну вот переехали в Брянск. 3 года он продавал майору уголовного розыска. Люди приходили, покупатели, смотрят, дом в кладбище. Вау, за голову убегали. А я пришел, такое хорошее место. Я так мечтал жить около кладбища. Говорю, вы не представляете, мне братьев жалко, толстого тащить долго, а тут на саночки поставили 35 метров, вот и все, и так легко. Я ему рассуждаю, ему говорю, он говорит, дядя, ты откуда взялся такой? Я говорю, да вот я это вот, ну вот мы с севера приехали, ищем дом, а сколько вы хотите за него? Он там такую сцену огромную назвал. Я говорю, нет, у меня вот столько есть, вот такая сумма, если вы хотите, вы мне его продадите. Какая у тебя сумма? Я говорю, сумму. Он сутки не звонил. Потом, а 3 года продавали. Кому продать на кладбище? Кому? Только же таким, как я, правда же? Безумным Христа ради. Я ему говорю это, ну, подумайте. Возможно, вы таких больше покупателей не найдете. А дом хороший, дом такой хороший. Мы никогда в таком доме не жили. Мы жили, бывает, на северах, в морозах, в вагончиках, в балках, в чумах, в юртах. А тут такой дом шикарный. И он мне на следующий день звонит уже вечером, говорит, слушай, говорит, я таких, как ты, не найду. Забирай. Все. И мы оформили его. А сейчас там заборчик так сделали. И оно неплохо, друзья, неплохо. Очень хорошо. Когда смотришь, бывает, да, и так хочется домой, на родину хочется, вот на небо хочется. Я в одну семью пришел, говорю, вы знаете, друзья, я вот очень хочу домой, на небо. Я очень хочу. Я утром бывает, Господи, если ты сегодня меня заберешь, пожалуйста, я так хочу домой. Я и жить благодарен тебе за жизнь, очень благодарен, но я больше хочу домой. И она на меня смотрит, сестра, друзья, я так ее не осуждаю. Она говорит, слушай, ты правду говоришь или нет? Я говорю, конечно. Что, я буду обманывать тебя, что ли, да? Мы же так говорим, я же не обманываю. Она говорит, слушай, я таких, как ты, уже давно верующих не видел. Я говорю, да ладно, уж что ты меня хвалишь-то. А сам думаю, ничего себе, а почему верующие, которые поют, я хочу домой, я хочу на небо, я рвусь душой в просторы рая, где ярче, лучше и светлее. И все не только в песне. А в жизни? Не, им надо жить и жить и жить и жить и жить. Один вот дедушка недавно подходит к одному служителю, дедушка, и говорит, брат, я вот жену, без жены же остался, нет у меня жены. Уже прошло год там или сколько, а я хочу жениться, мне скучно одному, мне тоскливо, мне плохо, мне нужна помощница. А мы когда, говорит, женились, мы же были неверующие, Бога не знали, не по Библии женились. А вы, как брат-служитель, вы уж мне скажите теперь, как мне по Библии жениться? Он же мудрый человек, да, такой стал умный, святой, сильно такой, в кавычках. Он говорит, брат, вы уж мне подскажите, как по Библии жениться? Скажите, я хочу только исполнить волю Божью. А брат его спрашивает, брат, дедушка, а вам сколько лет-то? Он говорит, 83. Дедушка, миленький, по Библии, ты 3 года уже должен лежать в земле, по Библии. А ты все по Библии, жениться, по Библии, по Библии. Человек Божий, да не обманывай ты, ни сам себя, ни других не обманывай. Не надо обманывать. Я, знаете, друзья, если 83 года, ну, 83 года, о чем мы должны думать, а? Я был вот на очищении, есть такой город Тула, на очищении недавно были там с братьями. Ну, и приходят же люди, беседуют. Одна бабушка подошла, ну, я говорю, ну, сестричка, давайте помолимся, поговорим, порассуждаем. И вот она начала беседу, знаете, с каких хороших слов? Она говорит, брат дорогой, мне 84 года. И мне ничего не остается делать, как только шептать имя Господа. А что мне еще делать? Только шептать. Она когда сказала, я вспомнил гимн. Я хочу быть твоим, мой Христос дорогой. И там автор этого гимна говорит так. Твое имя шептать и лелеять в груди. Я хочу быть твоим. Совсем другое, да ведь? 84 года, она говорит, мне ничего не остается делать, как шептать имя Господа. Друзья, даже в таком возрасте мы можем быть не среди ожидающих и желающих Его славного пришествия. А Он придет, знаете, для кого? Так апостол Павел говорит, Он придет для ожидающих и желающих Его пришествия. А бывает, мы такие христиане, мы поем только, а так нет, на небо хотеть. Друзья, надо хотеть на небо, надо иметь желание. Мы должны благодарны Богу за эту жизнь. Мы прекрасно понимаем, что в Его книге записаны все дни для нас назначены, когда ни одного из них еще не было. Это так, ну это действительно так. Но бывает наш дух, мы должны ожидать Господа с небес, думать о Нем, размышлять о Нем. И когда иду я на покой, и о Нем в тишине размышляю, как мы поем такой гимн, это нормальное явление. И вот как, братья и сестры, не обманывали мы сами себя и других даже в этом? Сколько мы в песнопениях бывает обманываем? Кто-то сейчас послушает и скажет, ну все, песни петь не буду, да? Нет, пойте, друзья. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Злострашен ли кто, пусть молится. Это нормально. Но просто вот я пою, и пусть сердце мое хоть содрогается. Господи, неправду пою. А помоги мне это пережить тоже. Помоги мне ближе быть к Тебе. Вот это нормально, друзья. А когда мы поем и даже не думаем, мы просто обманываем сами себя и обманываем близких наших людей. И знаете, друзья, кого мы еще обманываем? Бога. Бога. Иногда мы что-то думаем с вами, думаем. Вы не устали еще, друзья? Вот я могу до утра. Вы вот когда-нибудь думали что-нибудь, друзья, или нет? И вот мы иногда думаем, и мы думаем, что вот это все правильно, это все истина, да? Или нет, друзья? Так ведь? Мы думаем, что вот я так думаю, значит, это истина, значит, это правда. А вдруг, друзья, мы в мыслях можем обманываться? Ведь можем мы же обманываться. И мы легко можем обманываться. Вот представляете, я вот этот момент, сегодня вот мы переживаем о детях наших, родных и близких. В свое время Господь говорит друзьям Иова, пусть он помолится за вас, ибо молитву я его приму. А почему? Потому что вы не так слова мои говорили верно, как раб мой Иов. Помните? А вот я читаю, например, эти главы. А что Иов там верного говорил? А? Помните эту книгу? Прекрасная книга, книга Иова. Он там проклял день своего рождения. Он там стенал, он стонал, он мучился, он страдал, ему тяжко. Эти вздохи. Ну что он там верно-то говорил, да? Ну что он там? А если, например, послушаешь друзья его, как-то предпочтительнее рассуждали, да? Помудрее вроде, правда же или нет, друзья? А Господь говорит, я его молитву приму, а вашу нет. Вы говорили не так верно, как раб мой Иов. Бог так оценил. А мы вроде читаем, вроде они вернее говорили. Вот представляете, друзья, такую картину. Многодетная мать, у нее 8 детей. Маленькие дети непослушно, они ропчут. Она бывает, тоже мать изнемогает, она бывает где-то голос повышает, она их прикрикнет, и их там схватит, и все, да? А кто-то, а мать другая, которая имеет 2 детей, она скажет, ну что ты вот нарожала, вот она вся на нервах, постоянно им уши крутит, бьет их, стучит, да? И вот нарожает, они непослушные, тяжело, можно же осудить? А эта мать, которая имела 2 детей, она такая благочестивая, у нее все хорошо, да? Вот нарожала, вот теперь грешит языком, согрешает с детьми. А в конце концов Бог скажет, иди-ка, пойди-ка к этой многодетной матери, пусть она за тебя помолится. Я ее молитву приму, а твою нет. Ты не так говорила слова мои, верно, как вот эта многодетная мать. Мы иногда, друзья, думаем, и мы думаем, что мы правильно думаем, да? Давайте я вам расскажу. Вы не устали, друзья? Сейчас будем заканчивать, не переживайте. Пример такой один интересный. И вопрос вам задам. Вот как вы думаете, интересно? Как бы вот вы ответили? Не могли бы вы обмануться в своих пониманиях? Приезжаем мы в один город. Есть такой город Чусовой, Пермский край. Приезжаем с братом Николаем Абрамовичем Крекером. Слышали, такой брат старец есть? Я в 90-х годах так с ним немножко поездил, потрудился. Он на север приезжал к нам. Приезжаем, приходит одна бабушка, сестричка, мы ее хорошо знаем, перед вечерей побеседовать. Вечеря Господня будет, хлебопреломление. Братья, я вот не знаю, согрешила я или не согрешила. Вот не знаю, подскажите. Ну что, сестричка, рассказывайте. Что? Она говорит, вы же знаете моего мужа, а он такой дикий, он такой негодный. А он ее постоянно бил. Он такой злой, неверующий, верующих вообще ненавидел. И ей постоянно столько синяков ставил, она была с синяками, придет, прям бил ее, бил. Он маленький сам, она такая крупненькая сестра. И он ее бил, она терпела, смирялась. Вот собрание, она уходит, я, говорит, приду домой, я знаю, что я получу. И я привыкла, говорит, получать от него, уже привыкла. А тут, говорит, недавно он тоже меня начал бить, а я взяла, да не сдержалась, как, говорит, врезала ему хорошо. Что вы думаете, друзья, как она согрешила или не согрешила? А, брат, вот как думаете? Она согрешила или нет? А?
Нет, конечно.
Да нет. Скажите, а вот если вот так вот, как вот наша христианская мораль, на что нас подталкивает? На какой ответ? Согрешила или не согрешила? А? Как вот? Ну, ничего себе, ударил. Это что такое, да? А мы ее послушали, и она говорит, я ему как врезала, и он говорит, 2 недели теперь, говорит, ходит, стороной меня входит. А всю жизнь, говорит, бил. Братья, согрешила я или не согрешила? И вот этот Николай Абрамович, ему сейчас 90 лет в этом году было уже, Крекер, он живой, 90 лет. Он так на нее посмотрел и говорит, сестра, у меня ума не хватает ответить тебе на этот вопрос. А у нас, у современных христиан, настолько ума отвечать на все вопросы. Мы же все понимаем, мы же все знаем, да? Только сами себя обманываем, и ближнего обманываем, и Бога иногда обманываем. Зато все понимаем, все прекрасно понимаем. Он говорит, у меня ума не хватает ответить мне на этот вопрос. А потом, знаете, друзья, мы помолились с ней. Пришло какое-то время, он умер. Он умер, у него, в общем, рак обнаружили. Онкологическое заболевание, желудка, он уже ему где-то 70 чем-то лет было. И он перед смертью позвал братьев-служителей, покаялся, исповедовался и с миром Божьим отошел в вечность. Значит, это помогло, да? Но если это вы так поступите, то вас могут на церковное взыскание пригласить. С любовью. Как? А кто-то скажет, о, сейчас я приду, своего воспитаю, сохрани Бог. Друзья, она, может, и не согрешила, я вообще боюсь что-то говорить. Но вот так конец был очень хороший. Она. А вот если вы это сделаете, вы будете искушать Бога. А Бога искушать не надо. И не надо обманываться. У нас, друзья, в Курске уверовала одна семья, они уже преклонного возраста. Вот как вы, брат, вот вам сколько, примерно, брат, лет? Ну да, вот примерно где-то под 70, вот такой же дедушка и бабушка, они уверовали, пришли в собрание. И вот они братьям говорят: дедушка довольный, радостный, Бог посетил, родился свыше, радость, все. Он говорит: ну у нас, говорит, такая глубокая печаль за сына своего. Глубокая печаль. Мы не знаем, что делать. Ему 30 лет, он нигде не работает. Уже, не знаю, несколько раз женился, пьет, все пропивает, нас обижает с бабушкой. Не знаем, что делать, это наша боль. Ну что нам делать, братья? Он прямо говорит: ну что нам делать? А один брат говорит: а вы пробовали метод розги? Розги. А что это розга? Ну, в Библии написано: если любишь сына, не жалей розгу. Еще так написано, что ли? Да, написано. И как? Ну, вы просто не жалеете розги, и все. А он, этот брат, который говорил, говорит: что я говорю? Боже мой, что сейчас будет? 30-летнего пьяницу воспитывать розгой? Я думаю, что я сказал? А потом несколько дней проходит, он приходит, а дедушка, брат, и говорит: брат, спасибо тебе за хороший совет. Пришел, говорит, вечером мой опять этот пьяный, он начал опять кричать на нас с мамой, ругаться, кидаться. А я приготовил хорошую такую эту палку, гнущую такую хорошую. И думаю, не жалеть не буду. Всю жизнь жалел. И он прошел, говорит, я ему как по спине дал хорошо. Он пригнулся, а у меня, говорит, твоя, говорит, слова звучат: только не жалей, только не жалей, только не жалей. И говорит: брат, он теперь, представляете, такой стал хороший. Если даже пьяный придет, он по стеночке в свою комнату, дык, и все, нету его. Братья, какой хороший совет. Братья и сестры, а мы бы такой совет же не дали, да ведь? Да ведь? Так вот иногда вот Бог, Он действует вне рамок нашего понимания. А мы хотим Бога в рамки своего понимания заключить, чтобы Он так вот только действовал. Дух Святой дышит где хочет. Поступать по Духу. Вот когда мы будем так, мы не будем обманываться. А бывает, мы обманываемся просто, друзья, обманываемся. Мы иногда за истину говорим, это Божье, а Бог так может не говорит, а Бог может так не делать. И опять мы обманываемся. Как бы нам, друзья, не обманываться? И вот пусть вот это слово как-то звучит: человек Божий, не обманывай. Павел еще говорит: не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Вот бывает, они худые сообщества, они сильно развращают добрые нравы. Кто-то говорит: да я посижу там, ничего страшного. Нет, не надо. Блажен человек, который не ходит, не сидит и не стоит, но в законе воли его. Я посижу с грешниками, ничего страшного. Не обманывай сам себя. Худые сообщества развратят добрые нравы. Так Библия говорит. И во многом, друзья, еще можно перечислять, где мы можем обманывать и сами себя, и обманывать ближних. Вот мне бы хотелось этот как бы стих, ну, забить, друзья, в сознание и в сердце. Человек Божий, не обманывай. Ну, наверное, будем молиться, братья и сестры, да? О чем мы помолимся? А? О чем? О чем вот вы, бабушка, хотели помолиться? А? Да. Не надо обманывать самих себя. Не надо. Надо где-то сокрушаться о себе, переживать. Вот не надо думать, что кто-то виноват в моих падениях, в моих согрешениях. Нет, это я виноват. Признай, говорит, только вину твою. Книга пророка Иеремии мы читаем. А можно так обманываться. Можно в худых сообществах обманываться. Можно в мыслях своих обманываться. В поступках обманываться. И как бы нам не обманываться? Чтобы нам не обмануться. Чтобы открылся нам свободный вход в Царство Бога нашего, Иисуса Христа и Спасителя. Давайте мы склонимся, об этом помолимся Ему. Аминь. Thank you.